Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Философское наблюдение. Как быстро летит время. Казалось, это было только вчера, но вот уже прошел ровно год. 26 марта 2017 года десятки тысяч людей, прежде всего молодых людей, вышли на улицы российских городов по призыву Алексея Навального, протестуя против коррупции после выхода фильма «Он вам не Димон». История повторилась 12 июня 2017 года. Что сейчас из себя представляет молодое поколение? Насколько оно протестно? Эти вопросы, в частности, исследовал Андрей Лошак в своем фильме «Возраст несогласия», который вышел недавно на телеканале «Дождь» и на сейчас размещен на канале YouTube. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Весна прошлого года запомнилась протестами в центре Москвы, которые начались после публикации фильма ФБК «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева. Толпы людей вышли на улицы, но всех поразило количество молодежи, которая поддержала протест. Сторонниками Алексея Навального оказались не только студенты, но и школьники. Позже, когда Навальный объявил о своем выдвижении на пост президента, его кампанию поддержала и сделала именно молодежь. Создание штабов, агитация, развертывание региональных отделений, координация между активистами – все это было сделано молодыми людьми. Политическая программа Алексея Навального объединила молодежь по всей стране в борьбе за социальную справедливость. Журналист и репортер Андрей Лошак задокументировал и исследовал в своем пятисерийном фильме «Возраст несогласия» этот феномен. Феномен объединения людей вокруг политического контекста. Их надежды, политические взгляды, удачи и неудачи, страхи и взросление сразу нескольких поколений.
Андрей Лошак у нас сегодня в студии. Добрый день, Андрей. И Наталья Зоркая, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левада. Добрый день, Наталья, рад видеть вас снова. Андрей, год прошел. Что сейчас? Это уже исторический документ? Это как бы такие два одиночных всплеска, которые и их последствия, которые вы задокументировали? Возможно ли представить что-то такое в России после 18 марта 2018 года?
Ну, я думаю, что эти ребята никуда не делись пока. Хотя, если вы смотрели фильм, там действительно такие отвальные настроения присутствуют у некоторых из них. И они никуда не делись, конечно, после 18 марта. Но в целом все эти люди здесь, сейчас, и их отношение к нынешней власти не поменялось. Просто, конечно же, существуют какие-то объективные факторы. Ну, вроде того, что как бы после кампании, естественно, наступает такой как некий откат, и в том числе у федерального штаба нет возможности содержать почти вот все эти 80 штабов, которые они там открывали по всей стране, и они закрываются, и, конечно, в принципе, ребята все были к этому готовы, но когда это происходит, конечно, это какая-то травма, то есть ты оказываешься без какого-то такого вот магнита, центра, где они могли все собираться, общаться, и, в общем, конечно, таким настроение такие невеселые. Там, где закрываются штабы, но они не везде закрываются.
А вы отслеживали как-то дальше судьбу ребят? Вот у вас Егор, Филипп,
Я как-то так не умею вот так вот снять и все отрезать, и мне это как-то самому не нужно. Мне интересно с ними продолжать общаться. Мы так, можно сказать, подружились. Вот. Егор поступил в американский университет. Он, конечно, метил в Гарвард, в Лигу Плюща. Куда-нибудь там не попал, но попал в очень хороший такой небольшой колледж в Пенсильвании, не скажу сейчас, как называется. Ну, в общем, он будет учиться в Америке на компьютер-сайенс. В общем, был план как бы вернуться в 2024 году.
Таким... Для многих звучит грустно.
Дай бог 24-й, чтобы не 42-й.
Но все-таки как бы он там как-то проапгрейдится и вот будет уже с новыми силами.
Дай бог.
А Филипп?
Филипп, я сейчас с ним активно дискутирую в Телеграме, он решил пойти в контрактную армию.
Интересно. Вот,
да, чтобы заработать денег и уехать в Америку.
Такой заход. Американофил, который...
Да, хороший выход. Наталья, вы смотрели фильм тоже. Насколько репрезентативна эта молодежь? Это какой-то тонкий срез, дети Навального? Это что, такая вершинка айсберга, которая...
Это, конечно, как все у нас, к сожалению, в обществе. Вот все как бы самые такие интересные с позиции люди, с какими-то своими аргументами, планами и ценностями, они представляют собой очень тонкий слой. Как и в самом самом обществе в целом, так и среди молодежи. Потому что там наши опросы предшествующие, многолетние, они показывали, наоборот, молодежь как наиболее такую приспособившуюся, конформистскую. И вот это понятие «Путин-Югенд», оно как бы закрепилось за ней, потому что действительно, ну, самые высокие поддержки всех государственных структур при полной аполитичности, что еще важно, при полном разрыве как бы памяти исторической, даже вот начало советского времени, хотя, казалось бы, они учатся, да, и что-то там проходят, но ни там сталинизм, ни Советский Союз, ни начало, ни перестройка, то есть там они уходят совершенно в бессознанку, там по 40-50% затрудняющихся, там про первое, про 91-й год там не знало 90% молодых. Так что речь все равно идет о каком-то очень небольшом слое, как, к сожалению, и все у нас устроено, вот о таком каком-то отборе. Что мне показалось интересным в этом фильме особенно, что это какая-то немножко другая молодежь, как мне кажется, чем та, которая активизировалась в 2011-2012 году. Хотя там пробуждение тоже было такое, ну вот через наблюдение на выборах и так далее. Но тогда поднялся вот этот слой действительно прото-среднего класса такого. Ну вот действительно как бы более-менее обеспеченные молодые.
Да, дети которые... более обеспеченные. Да, но все-таки это... разница уже лет пять возрастная разница.
Да, и это те, кто в середине 2000-х жили благополучно, вообще ни о чем особенно не задумывались, вот пошли наблюдателями, но это было самое такое безвременье, самый низкий Путин рейтинг был, самые высокие иммигрантские были настроения, ощущение безальтернативности вот в 2011 году было самым таким накаленным, вот как бы оно дало вот этот выплеск протестный, он же был именно молодежный. 5 декабря – это молодежь. Я сама была свидетелем, когда, ну, это потрясающая была сцена, когда обычный, как бы, традиционный митинг, где там был Немцов, по-моему, Навальный тоже был, вдруг заполнилось молодыми. Да, потом это ушло и там перераспределилось. Но вот эти вот ребята, как мне кажется, это какой-то другой слой людей, который, видимо, тоже был задействован и тогда, но мы не имели этой региональной картинки. Вот тут очень важно, что...
Ну, надо сказать, что им в 2012 году еще они были дети.
Ну, они еще были дети, но их родители, если там посчитать примерно, это они как бы взрослели, видимо, в 90-е, да? Их становление приходится на 90-е. И так как бы там можно прочитывается, что есть какой-то опыт как бы не состоявшегося среднего класса в том числе, да, людей, которые не смогли там сделать честный бизнес, ну, вот этот потрясающий совершенно персонаж, который дает им площадку для этого собрания большого, который вот, ну, абсолютно на твердых позициях стоит, да и эти вот там учителя и так далее, как бы они могли бы в эти 90-е сделать больше, но это как бы, и все-таки это, если мы смотрим по опросам, это все равно более благополучное пока относительно.
То есть сейчас это какой-то совершенно новый срез, совершенно новая реальность. А, Андрей,
главное в этом, что мы региональный этот получили.
И региональный. Среди тех, с кем вы общались, были какие-то, ну, понятно, что, так сказать, уже вокруг штабов Навального уже некий идет предварительный отбор. Но люди более патриотически настроенные, люди, так сказать, ориентированные на вот этот весь большой патриотический нарратив исторический, там, носящие георгиевские ленточки. Или это уже как бы у вас изначально фильтрация произошла, и вы общались с отобранными?
Да, честно говоря, просто мне кажется, вот весь этот патриотический нарратив, он идет вразрез с поддержкой компании Навального.
Ну да, здесь совершенно другая.
Есть, да, это как бы георгиевский ленчик, это как бы знак принадлежности к какой-то другой
а
части
общества, в любом...
который поддерживает некий статус-кво. Как бы вот то, что
здесь развод уже четкий.
А это те, кто хочет перемен.
По возрасту, если говорить, это же все люди, уже рожденные при Путине.
Ну, не все, выросшие при Путине, скажем,
выросшие,
все.
Да.
Рожденные там, это значит, что они совсем прямо уже школота.
Ну, 17-17, да.
Нет, ну, а все-таки там по 20.
До 25. Костной костяк, это до 25.
Ну, да,
и очень много школьников. Да,
ну, вот. Да, основная вот эта масса, это люди, ничего не видевшие в жизни, кроме Путина.
Я не скажу, что это основная масса, потому что школьники побаиваются все-таки активно поддерживать, но, скажем так, это действительно удивительный феномен этой компании, что как бы помимо студенчества это еще и как бы опустилось туда ниже, упало по возрасту в школы, и в школах это что-то типа такой вот как бы моды. Это круто, как бы вот топить за Навального, и это интересный такой феномен, не знаю, как его объяснить, насколько он глубок, или это просто вот как...
Насколько Навальный стал своим? Почему именно Навальный стал вот этим триггером?
Я думаю, это, конечно, же из интернета, в который он пришел уже очень давно.
За счет его медийной активности, именно интернетовской?
Интернет-активности, да, потому что он пришел в интернет.
Но он пришел там, очень давно.
Он вырос вообще-то как политик в интернете, и блог его, это там 100 лет ему. Но в 2016 году, летом, они начали YouTube-канал, и они вот первые, кто из политиков, начали этим заниматься серьезно. Эта молодежь, она уже в YouTube живет. То есть YouTube – это тот инструмент, благодаря которому он сразу попал к ним. Была это, видимо, пустующая ниша такого вот взрослого, но какого-то вменяемого дядьки, который с ними будет разговаривать об этом. И он ее занял. То есть там есть блогеры вполне политизированные, там типа Камикадзе, но все-таки у него нет такого вот как бы уровня доверия и какой-то серьезности подачи, чем у Навального. Навальный это делал довольно здорово, я считаю.
Ну и причем, мне кажется, там стилистика у него такая, она гораздо более адекватная.
Да, абсолютно. Он говорит с ними на одном языке.
Да.
Они ему понятны, и он им понятен. А то, что как бы вот там, это как бы... То
есть... Я бы сказала, что он на нормальном языке говорит, он и взрослым должен быть понятен.
Просто мне кажется, что как бы вот разрыв между вот поколением Путина там и тех людей, которые в власти, с молодежью какой-то колоссальный, и он не только поколенческий, он более глубокий.
То есть
они просто говорят на разных языках, да. Потому что эти ребята все-таки про будущее, хотя бы в силу возраста. А эти со своим этим, как вы говорите, там, патриотическим нарративом, да, они непонятны.
Ну, к сожалению, их большинство. Те, кто согласен как бы на это.
А может, это вопрос демографии, хочу я спросить. Это просто вопрос замены поколений. Но у вас очень четко вот этот демографический, я читал вот эти комментарии в Ютьюбе, там каждый второй комментатор говорит, ну ничего, там дайте вот тот же самый 24-й год. Потому что все эти старушки в фиолетовых путинских майках, ну, так сказать, здесь прям даже как бы серединки нету. То есть есть вот там 15-20-летние, есть 60-плюс-летние.
Ну, я считаю, что это минус скорее фильма, чем как бы...
Ну, оно в реальности так было.
То есть я взял какие-то полюса, да.
Ну, это полюса именно, полюса, да. Они когда-то на протяжении всех этих там 30 лет сходились,
как социолог, это вопрос демографический, постепенное вот это вот вытеснение.
Вот я с большой степенью осторожности, мы наблюдаем последние пару, может быть, тройку месяцев, что немножко меняется поведение вот этой группы, которую мы отслеживаем, 18-24, по сравнению даже со следующей, которая уже больше начинает социализироваться в систему, подчиняться ее принципам.
Следующая, и ломается. 24-35,
вот да. Они между ними сейчас начинают намечаться большие различия. Если на протяжении многих лет вот 18-24-летних это рейтинг Путина 90, самый высокий, поддержка всех ветвей власти зашкаливающая, аполитичность, неучастие в выборах, отсутствие полного интереса к событиям в стране и в мире. В очень-очень там, это надо специально в Москве искать или в крупных городах, то есть, ну, у нас нет таких сейчас просто инструментов и нет таких ресурсов, это интересно. Но есть некоторое ощущение, что какая-то накапливается другая тенденция, и у меня даже возникло ощущение, как в начале 90-х, вот, что какая-то реплика такая, да, что опять появилась какая-то вот такая громкая и говорящая, главное, и артикулирующая, да. И они вот потрясающе, что они формулируют, и у них свой язык, они на нем настаивают, как бы они могут говорить, и что мне еще очень нравится шире уже вашего фильма, я много слушала интервью на самих митингах, там подожду, что эти ребята, они не такие прям вот какие-то фанаты безумные обязательно Навального, и если не Навальный, то нет. Они как бы аргументированно говорят о своих позициях. Мои права, мои перспективы, мое будущее,
конституция. Вот есть там такой момент очень хороший, что когда Егор, вот они пришли в бар, и там возле двери что-то говорят, и к ним подходит какой-то парень и говорит, вы что, хомячки Навального? Он говорит, да нет, мы хомячки прогресса и сторонники перемен. То есть был бы там Иванов, Петров, на месте Навального, мы были бы хомячки Иванова, Ну, сейчас вот Навальный, он просто выражает как бы вот наши чаяния.
Я хотела просто договорить, что действительно, ну, все зашло в такой тупик, и как бы некий цикл завершился полностью. Ясно, что нет никаких перспектив, и непонятно, где точки роста, и какое-то надвигающееся ощущение вот какого-то обвала, который когда-то там, может быть, и не совсем не скоро, но произойдет. Но вот именно среди молодых, то, что мы в начале 90-х, в конце 80-х наблюдали, они были самыми такими активными, они были за права человека, за новые свободы. Это было, как мы потом поняли, скорее такие декларации, то есть, ну, представление о прекрасном будущем, потому что это не подкрепилось. Была большая надежда, что будет происходить некая смена поколений, вот демографическая, и что вот эти молодые, которые другие, которые выросли как бы в каком-то другом представлении о западных ценностях там, и так далее, об обществе, это оказалось иллюзией, потому что, конечно, они выдавали желаемое за действительное. И с возрастом, поскольку мы давно работаем, там к 90-м годам, к середине 90-х годов, уже было видно, как они это теряют и как они вписываются.
Вот интересно, в понимаете, я могу понять, как в 90-е годы вот эти люди, я, так сказать, ну, сам был бы близко к этой возрастной категории, возраст протеста. А вот почему сейчас, в путинское десятилетие, 15-летие, вот эти люди, 18-24, настолько больше других конформисты в массе своей, не герои Андрея? Вот как это объяснить? Почему именно выходящие из жизни?
Мне кажется, что тут главное, что, собственно, не произошло никаких решительных трансформаций в обществе, в институтах, да? Никаких сильного гражданского общества не возникло. Институты демократические, их нету. А главное, что все общество, оно переживало эти перемены почти в самом начале, в таких иллюзиях и эйфории, что сейчас у нас все переменится, и мы вот сразу заживем, как на Западе, достойно, благополучно, там, и так далее. Представления были очень смутные, очень как бы люди не понимали, что за это придется заплатить для того, чтобы выйти из этого советского прошлого. И тут спасовали и элиты, и культурные, и медийные, и так далее, которые очень быстро перестали работать над актуальностью, собственно, над тем, что происходит, объяснять людям. Поэтому общество погрузилось в такую фрустрацию, перемены воспринимались как вынужденные, но вот этот весь дискурс про страшные 90-е, он же очень ложится на общественное.
Кстати, если вы помните, в фильме, опять же, есть вопрос, как раз приходим, опять же, в этот бар Ельцин, и я говорю, ну вот самое правильное место спросить вас про 90-е, они вас, как бы, как вы к ним относитесь? Они говорят, да никак, для нас это как татаро-монгольская ига, мы родились там в конце 90-х, как бы, мы не помним, что это такое, и вот эти все страшилки про то, как плохо жить в эпоху перемен, для них они непонятны. Они видят вот то, что происходило в нулевые. И видят, как жизнь становится немножко сложнее с каждым годом.
Но я хочу сказать, что все равно получается, что это и во всем обществе мы видим, что только очень узкий слой остается верным хоть каким-то там, да, ориентациям таким, направленным на развитие, на перемены, на модернизацию. После 2011-2012 года был огромный, это был удар и по молодым, и по всему, по всей этой активизировавшейся части общества,
потому что болотное дело, все эти репрессии,
и реакция, конечно, сильнейшая апатия, сильнейший рост отъездных настроений, ну, которые многие реализовывали.
И потом уже второй удар Крым.
Второй удар Крым, где как бы вообще стало не видно. По данным, вообще стало не видно людей, которые представляли бы другую точку зрения. То есть она все Крыму.
Что вот у ваших по Крыму?
Ну, как правило, такое скептическое отношение к истории с Крымом. Навальный как-то так, в общем, сам не поднимает.
У Навального же нет четкой позиции.
Я снимал не на одном, на многих его митингах. Я как бы слышал, эти вопросы все время звучат. Он считает, что это такая штука, которая на десятилетие, что надо провести новый независимый референдум, который все равно покажет, что Крым наш.
Это такая сложная ситуация, которая уже, да.
Нет, ну если бы хотя бы референдум был нормальный.
Часто что? Интересно, но молодежи примерно такая. Они как бы не поднимают эту тему.
Но у них нет вот этого
Крым наш. И Крым наш, и Крым не наш тоже нет.
Ну, скорее Крым не наш, мне показалось.
Там у вас потрясающая, по-моему, реплика вот с этим мужиком-казаком. который стыдится своих наград и говорит, называет этот орден за аннексию Крыма. А если помните, это 80-е были, был фильм такой очень нашумевший «Легко ли быть молодым»,
да,
где эти ребята, которые свои афганцы, которые стыдят своих на наград. Ну, это вот нет, я просто говорю о том, что как порифмуется, вот какая-то легкое какое-то ощущение, что какая-то новая фаза. Я хотела договорить, почему большинство это молодых другие. Потому что как бы институты не работают, как бы образование сильно не изменилось. Настоящего как бы проработки какой-то истории прошлого настоящего нет, ну так если очень огрубляя говорить, да, то есть это все в каких-то нишах существует, в каких-то школах специальных и фрагментированных.
И на фоне вот на этом безрыбье они интегрируются.
Ну как, они интегрируются, они перенимают способ, который для подавляющего большинства был характерен все 90-е. Понижающая адаптация.
Ну, об этом еще поговорим. Все равно для меня остается загадка. И вот,
нет, ну Путин герой, потом этот поиск.
Где молодежный нонконформизм? Где российский 68-й год? Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня у нас «Возраст несогласия». Фильм Андрея Лошака, который вышел на телеканале «Дождь», сейчас расположен в Ютьюбе. И «Возраст несогласия» как вообще проблема целого поколения. Вот как у нас есть программа у моей коллеги «Рожденные после СССР», а мы здесь даже уточним «Рожденные при Путине». Фактически поколение, которое вышло в жизнь уже после 2000 года. Как они смотрят на эволюцию политического режима? Способны ли они к противнику? Тесту, который заявили себе год тому назад. Об этом, в частности, рассуждает Владимир Борисов, координатор окружного штаба Алексея Навального, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Конкретно в политику я влился уже году так в 13-м, наверное, когда в моем институте РГТУ, нынешняя Плехановка, их присоединили к РЭО имени Плеханова. К нашему институту пригоняли автозаки с полицией, а наш один из филиалов разгромили, и студенты, находясь в ОВД, подписали все необходимые заявления за присоединение. Ну и, в принципе, с того времени я уже в политических движениях, и я уже за оппозиционную такую тенденцию. Навального я стал поддерживать не так давно, наверное, за некоторое время до 26 числа, за первый митинг. А до этого я был склонен, в принципе, отрицать любую необходимость наличия власти. Вот. А тут подумал, что, чтобы это наличие власти реализовать, нужно сначала создать некий институт, чтобы с властью можно было говорить. И Навальный – это, наверное, такой рычаг. Вот, которого мы хотим. Если мы берем вот эту консервативную часть населения, которая основную часть своей жизни прожила в Советском Союзе, у нее выработалась, на мой взгляд, некая манера поведения. Вот тут делится на два типа. У меня есть мать со своей точки зрения и отец со своей точки зрения. Отец считает, что не нужно бунтовать, нужно, соответственно, сесть, найти свою нишу, закрепиться в ней и замолчать. И сидеть, терпеть, надеясь, что тебя это не коснется. А мать считает, что просто это страшно, что в принципе они не правы. Ну, потому что, видать, с постоянными удержаниями зарплаты в Королеве и так далее и тому подобное, все-таки до мозга начинает добиваться та мысль, что все-таки политика в нашей жизни место имеет быть. Но это та ситуация, когда дальше диалогов на кухне это не проходит. Я считаю, что очень важно поддерживать, во-первых, этот огонь в молодежи, который сможет что-то изменить. А во-вторых, мне кажется, что есть запал, его нужно разжечь. И вот этим митингом мы создаем некий фундамент для этого запала. Потому что я, в принципе, считаю, что если Алексей будет, хорошо. Если не будет вообще этих верхушек власти и кучи инстанций, это будет идеально. Вот, потому что я не считаю, что нужно огромное количество чинуш на местах или огромное количество депутатов. Потому что, как мы видим, протестует и стой с плакатом, это не поможет. Но если ты сделаешь нечто более радикальное, это поможет. Но чтобы народ не домой побежал в страхе после этого радикального, а чтобы он поддержал, схватил, там, не знаю, что-нибудь еще, для этого нужно подготовить почву, показать, что не один. Вот, для этого, мне кажется, нужно работать. И да, мне кажется, что в дальнейшем, ну, Путин, во всяком случае, думаю, закончит свой срок раньше, чем мы, поэтому шанс пожить нормальной жизнью еще есть. Тем более есть Tesla, есть SpaceX, поэтому мечтать не вредно.
Это Владимир Борисов, координатор штаба Навального, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Действительно, есть Tesla, есть SpaceX, есть Марк Цукерберг, есть как бы совершенно огромный мир, который отрезается нынешней российской политической системой. Да, Андрей, по-моему, вот это вот самое главное. главное то, что, посадив страну в перманентное 9 мая, ее лишили будущего, и они просто, вот эти ребята, поняли, что Россию кремлевской стеной отгорожена от вот этого мира Илона Маска.
Абсолютно. Просто для них это естественное какое-то устремление в будущее, в то время как мы как бы с 12-го года, вот этот вот, как бы, эта реакция, этот процесс обращения к как бы пресловутым скрепам, которые вообще непонятно, что такое для молодежи. И все это как бы чуждо, непонятно.
Андрей, вот такой вопрос уточняющий. А насколько у ваших ребят, девушек, у ваших респондентов конфликт поколенческий есть? Насколько есть понимание с родителями? Да, с родителями.
Вот то, у всех очень по-разному.
Нет общей по-разному. Модели.
К сожалению, вот вы спросили, почему нет вот этого вот как бы среднего звена людей, поддерживающих нынешнюю власть. Потому что оно, ну, то есть, во-первых, я все-таки рассказывал про сторонников, соответственно, я не могу просто делать какие-то там стрит-токи с людьми, мне нужно было как-то через героев к ним попасть. Это были родители. И вот родители, которые сторонники, и, кстати, ну, я бы сказал, меньше половины.
Меньше
половины. В основном это родители нейтральные или более-менее... Нет, в основном они нейтральные или более-менее сторонники. Но вы видели, там очень много...
Они небогатые все. Там,
абсолютно, в основном бюджетники.
В основном бюджетники.
Ну, это, собственно, опора наша.
Вот. А те, кто за... Это интересный момент, что они не соглашались ни в какую на интервью. И я так понимаю, что там скорее даже не столько за, сколько просто страшно. Угу. Это потому что они боятся, в общем, для них какой-то страшный стресс, что ребенок в это попал.
Угу. А тут еще тебя спрашивают.
И тут еще и приезжает какой-то человек с дождя там, или, ну, да, все понятно про меня, в принципе. Да, то есть как бы с другой какой-то стороны. И это, в общем, ужас попасть в такую историю. И я так никого из них и не вытащил, как ни пытался. Вот. Поэтому вот разговор с такими людьми. Там есть одна мама, если вы помните, такая, которая говорит, что она поддерживает. Ну, в общем, вообще она не вне политики и все, но Путин хороший президент. Вот.
Ну, да,
ну
да.
А с дочкой вот теперь конфликт, она не может с ней найти общий язык.
Да. Ну, вот мне кажется, что если там вы уже говорите о молодежных действительно движениях наподобие 68-го года, что настоящего такого конфликта ценностного поколений пока не произошло. Просто его пока нет, потому что та молодежь, она действительно бунтовала против старших, условно говоря, против старого устройства мира.
Абсолютно.
Это раз. А два, огромную роль играет то, что в образовании ничего не происходило, вот в широком смысле слова, для того, чтобы поддерживать какой-то вектор демократический. И поэтому наше студенчество, хотя оно может быть где-то локально активно, но оно, допустим, по сравнению, я просто имею возможность сравнивать с Украиной, это просто земля и небо. Потому что 2004 год, Майдан, там студенты, это были те, и очень было много молодежных уже организаций, именно молодежных, таких демократических, которые невероятно были активны, причем, как сказать, конструктивно активны, потому что они не шли на конфликт, а они как бы ездили по стране, разговаривали с людьми, ну там масса была всяких акций, и активнейшие были участники Майдана, и как бы переговорщики со сторонниками Януковича, и все это продолжалось. У нас студенчество, конечно, находится под очень сильным давлением, и мне кажется, что вот Навальный, как, что тут важно, почему еще эти молодые такие какие-то особенные и такие привлекательные, то что тут произошел такой отбор из-за того, что это несогласованные вещи. То есть это надо было иметь как бы окаянство, иметь мужество, иметь как бы действительно вот какую-то решительность. Не только вот как бы это клево, это прикольно. Ну, я думаю, что есть этот элемент, когда они за компанию идут. Но, тем не менее, все равно они же, в общем, достаточно уже сознательные люди.
Да,
они понимают, что за этим грозит, и понимают, что автозаки стоят и так далее. Но это вот отбор какой-то, да, еще тех людей, которые готовы как бы за то, чтобы стоять на своем, вот так рисковать, в то время как остальные, ну вот как молчащие родители, да, они так, пугаются.
Поэтому этого. И база, на самом деле, вот поддержки в этой среде, мне кажется, намного больше, просто действительно не все готовы, но им же всем угрожают.
Я думаю,
же идет
что
через
есть.
Их постоянно прессуют, им угрожают отчислением, там проводят альтернативные мероприятия.
Но это
в этот момент, чтобы
благодаря интернету мгновенно публичным, ведь что очень важно.
Одно из главных это вот эти вот видео, которые были после 26-го, после 12-го, видео школьников. Вот
в основном они не видео, а аудио, они записывают, как их прессуют.
Ну, там, как они уже научились, да. Это там 30 лет назад учили с полицейскими.
Укрыть ничего сейчас практически невозможно.
Это действительно ставит вопрос о школе и даже университете, ну даже еще, может быть, даже больше университете, как абсолютно репрессивных институциях нашего общества, там не отличающихся ни от армии.
Это усиливается.
То есть это вот это патриархальное общество работает через
особенно
эти институты.
Школа, да. Это вообще самый консервативный институт, который вообще в каком-то смысле с 30-х годов не менялся. И там воспроизводятся все эти модели как бы и подавления. И как быстро возвращаются к этому советскому языку вузы. Вот. А сопротивление, конечно.
При этом все равно, как бы, там есть, например, такой хороший момент, я считаю, вот эта аудиозапись, когда замдиректора железнодорожного техникума, в котором учится Филипп, разговаривает с ним, он с ним разговаривает на, как бы никак не с позиции вот этого вот такого доминирующего учителя, а как с подружками.
Ну, как взрослый.
Да, ты понимаешь, как бы, в какой стране ты живешь? Что типа здесь, как бы против системы, идти бесполезно. Если ты вот хочешь работать в РЖД, уйди оттуда, не светись. Вот главный посыл, просто не светись.
Ну да, но я хотела...
Это как бы к тому, что они тоже, в общем, во многом все понимают, просто они привыкли уже как бы конформизм.
Ну да, сословное общество, корпоративное общество.
А и что передает вот поколение условных родителей? Оно и передает молодым вот эти ценности адаптации, не сиди, не высовывайся, государство тебя не тронет, если ты не будешь высовываться, при ощущении полной зависимости, ущемленности своих прав, своей бедности и так далее, но лучше уж так, и нас тогда не тронут скорее, а тронут кого-то другого.
Вот это все-таки тогда больше в меня вселяет какой-то пессимизм, потому что, учитывая, в общем-то, и малость того процента, который Андрей зафиксировал, и то, что уже мы живем в реальности после 18 марта, мы видим какие-то совершенно феноменальные механизмы самовоспроизводства вот этого патриархального сословного контракта. А где же точки выхода из него? Ну вот постоянно мы ищем какие-то, ну вот дальнобойщики протестуют, все смотрят на дальнобойщиков, вот молодежь вышла,
вот,
все смотрят
вот
на молодежь.
Проблема в
вот
этом помой, все смотрят.
Вот эти самые полигоны мусорные, все смотрят на мусорные полигоны. Вот приедут вот люди со стороны какие-то.
Вот важная роль Навального, мне кажется, очень важная, в том, что он создал эти штабы, эту региональную сеть. И по сравнению с протестами 11-12 года, которые ничем не закончились еще из-за того, что никакой дальше самоорганизации не происходило.
Не было фигуры.
Из-за оппозиции это мы проводили тогда опросы на этих митингах.
Кстати, секундочку, сейчас я продолжу, Андрей. А не было бы Навального, этого ничего не было. Не было бы ни 12-го, ни 26-го, ни вашего
фильма. Я думаю, что он должен был, ну то есть как бы, не знаю.
Может быть, должен был.
Это какая-то такая эволюционная штука, мне кажется. Мы же, у нас даже вот было одно из названий рабочих — «Эволюция 17-го года». То есть, потому что, мне кажется, это некий естественный, при этом должен был появиться какой-то человек, который бы вот сплотил. Потому что, в общем, эти настроения, они появились, и у этих людей нет голоса вообще никакого. То есть они никак не представлены.
Эти настроения никуда не девались. Они даже в период крымской мобилизации, они просто как бы вытеснились вот этой
пропаганды. Но более взрослые люди пережили вот это разочарование, у них есть этот скепсис, страх там и так далее после 12-го года.
Да.
А эти как бы непоротые, вот они вышли. У них гораздо, мне кажется, сильнее какой-то вот посыл.
Посыл-то есть, но вот смотрите, Наталья, социально, ну и не должно, а почему он должно быть? Мы вот считаем, что вот есть этот диффузный протест, который где-то там кристаллизуется. Да не кристаллизуется он, у нас не кристаллическая решетка общества, у нас губка, наше общество это губка, это все расходится по вот таким вот
соцсетям. Навальный как бы наметил вот действительно эти начала самоорганизации, активизации, консолидации.
А что Навальный сейчас после 18-го?
А сейчас у нас все в перерыв, сейчас совершенно непонятно, чему, вообще не очень понятно, что ему дальше делать.
Да.
Потому что он зашел в некоторый тупик, и как уж дальше его хватит на то, чтобы поддерживать это дальше, сложно очень сказать. Сейчас такое обвалы, это видно по этим молодым людям.
Плюс, я думаю, еще нужно сказать, вот этот момент зафиксировать, который в том году меня очень напрягал, и мы об этом говорили в наших эфирах, вот часть нашего патриархального общества, часть вот этого контракта заключается в том, что дети совершенно лишены субъектности. Да, вот это, как сразу их стали называть школотами. Меня это слово жутко раздражало.
Да.
Вот. Они маленькие, ну, не маленькие, они граждане, просто они не получившие
они
еще паспорта.
Даже
но они граждане,
еще.
Да, но да. Вот это совершенно такой уничтожающий взгляд взрослого человека на 13, 15, 17-летних.
Ну, так это и есть эта авторитарная модель воспитания, школы, образования, что кто-то такой, то у тебя не может быть права голоса, ты должен подчиняться и так далее. Но, конечно, к сожалению, это все очень слабые окристаллизации говорить сложно и рано.
Но, тем не менее, я вот давно присматриваюсь как бы к молодежи, и она меня глубоко как бы разочаровала в нулевые, когда появились все эти прокремлевские движения.
Да.
И я понял, что для меня человек, выросший в 90-е, как бы формировавшегося уже так, как бы было полной неожиданностью. Я не знал, что такой вот возврат к таким вот моделям манипулирования,
так
как бы общественное сознание так
да.
легко это возможно. Это был, конечно, шок. И вот. Ну вот впервые, да, вот за 18-17 лет вот появилось какое-то ощущение, что-то зарождается такое, и это имеет все-таки какой-то, ну, это более, какую-то массовость.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Хочу вспомнить то, что происходило 50 лет назад. 2018-й – это ведь еще и 50-летие 1968 года. «Под булыжниками пляж!» – кричали французские студенты в том бунтарском мае 68 года в Париже. Да и, собственно, весь мир сотрясался студенческими, молодежными, социальными движениями. Это и, в конце концов, даже «Пражская весна», которую подавили советские танки в августе 68 года. Весь мир пришел в движение. Насколько это движение возможно сейчас, в сегодняшнем мире? Насколько оно возможно в России? Этим вопросом, в частности, задается фильм Андрея Лошака «Возраст несогласия». И об этом же говорит герой нашего следующего сюжета Екатерина Осовская, окружной координатор штаба Навального, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Я не могу точно сказать, когда это началось, но я всегда следила за Навальным. В 2013 году мой брат был волонтером на мэрской кампании. Я смотрела фильм «Чайка», когда он только вышел, хотя не могу сказать, что я была такой уж взрослой к тому моменту. Когда Алексей объявил о том, что он выдвигается на пост президента, я, честно говоря, я даже не подумала, что я не буду волонтером. У меня сразу было вот это ощущение, куда записаться. Типа, срочно мне нужно было ему помочь. Я видела в этом человеке, какую-то надежду, что ли, на хорошее будущее. И, собственно, до сих пор вижу. Я помню, что 26 марта мне не было еще 18 лет. Мой отец сопровождал меня на митинге, на моем первом митинге в жизни. И я тогда, конечно, почувствовала какой-то дух перемен, дух свободы. Ну и вообще, там было довольно много молодых ребят, типа меня. Мне кажется, это никогда не было, типа, протестом за Навального. Это всегда был протест против действующей власти, против несменяемости, против несправедливости. Мы не принимаем... Ну, вот эту сословность, что ли, какую-то. Ну, то есть нам не нужен царь, нам нужна демократия. И сейчас молодежь по всему миру, на самом деле, борется за соблюдение базовых человеческих прав, а не за какого-то лидера. Нам не нужен лидер на самом деле. Я не знаю, куда это меня приведет, но я точно знаю, что вот эта президентская кампания, она не должна была длиться год, эта президентская кампания не могла длиться год, она будет длиться гораздо-гораздо дольше. И посмотрим, на самом деле, что будет в ближайшие пару лет, я вообще не могу предсказать. Просто мы продолжим в том же духе и будем идти к какому-то результату. Не нужно ждать, пока оно все само уйдет. Не знаю, я этих людей совершенно просто не уважаю. И они оторваны от реальности и должны уйти, конечно, сами.
Екатерина Осовская, окружной координатор штаба Навального. И заметили, да, майка-то у нее? Париж 68-й
год. Это, кстати, майка из мерчендайза магазина вот, штаба Навального. Они такую сделали.
А, вот это они вытащили эту
да,
тему.
Да. Это они, они. Ну, они нашли эту рифму, да, как бы историческую.
Да, да, да. У нас была рифма 1917, сейчас будет рифма 1968. Но вот в рамках этой рифмы, что, 68-й год, это все это остается... Но только на том большом сломе 60-х годов это повторение его практически невозможно.
Ну, про
нету ни
не
университетов.
Знаю, но в западном обществе прошли такие серьезные движения
да.
и в правозащитной деятельности, и в гражданской активности, и в общественной активности, что он, это просто несопоставимо с нашей ситуацией.
Я думаю, сколько вообще студенты поменяли. Ведь смотрите, там в 73-м году студенты черных полковников в Греции скинули.
Ну да.
Там, сколько все мое детство я вырос, эти студенческие волнения в Южной Корее.
Мне кажется, со своими ленточками.
Что это была тогда Южная Корея, так сказать? Это страшные диктатуры были, Чондухван и Роды У, и все это.
Но
все
это был серьезнейший ценностный конфликт поколений учителей, с учителями, с академики, со старыми политиками, со старыми, вот как бы послевоенной, с одной стороны, а с другой стороны, на стороне молодежи ведь были и другие группы, да, были элиты, были образованные слои, которые их поддерживали. То есть нельзя сказать, что это одна молодежь, как бы 68-й год.
Да, конечно,
это огромная
это огромная
интеллектуальная среда,
антиколониальное движение, сексуальная революция.
А где здесь эта интеллектуальная среда, которая могла бы укрепить этих замечательных людей?
Сейчас интеллектуальная среда – правый популизм, да, консерватизм.
Ну, да, или молчание.
Вся разница в том, что у них в 68-м году студенты выходили, а у нас в 68-м году танки въезжали в Прагу. То есть, мне кажется, у нас разные как бы наследия.
И сейчас вернулся
абсолютно. И нельзя это сравнивать, то, с чем борется наша молодежь и с чем
парижская. А вы были на Майдане? На первом,
нет,
на втором?
Не было никогда.
А тех не было. Потому что, вы говорили, сравнивая хорошо, не по исторической, так сказать, вертикали, а по современной горизонтали. Вот я смотрю, даже там Грузия, вот это вот то, что у них была революция РОС, вот это КМАРа, хватит молодежное движение, там ПАРА украинская. Какие-то другие совершенно принципы самоорганизации, другая совершенно уровень мобилизации молодежи. Вроде бы постсоветские страны.
На Украине, во-первых, это не постимперская страна, что очень важно, но это многие говорили.
Антиимперская
страна с культурным многообразием, где есть много разных точек зрения, и там с самого начала как бы были, невзирая там на сращение с олигархами там, и так далее, все равно были множественные какие-то политические силы, которые между собой могли бороться, плюс конечно, поиски своей идентичности, потому что это поиски своей политической нации, которая для молодых, это очень важно, позитивная идентичность. Но, к сожалению, наши молодые сейчас, они соблазняются вот этой чудовищной риторикой ура-патриотической, милитаристской, великодержавной и так далее, потому что за душой очень мало чего есть. Образование очень слабое, никто не знает истории, никто не понимает, что за этим стоит. А там все-таки как бы сохранилась и традиционная часть как бы общества на Украине, да, сохранилась какая-то все-таки национальная элита, и она могла подпитать эту молодежь, чтобы она выступила более мощной силой.
То есть, в принципе, у всех этих постсоветских студенческих, скажем так, революций, в принципе, была идея как бы убежать от России.
Да.
Была сохранившаяся идея нации.
Да, бежать от империи там и так далее, от какой-то свободе, независимости, а здесь как бы не очень понятно, от кого бежать.
От себя самого надо бежать.
В этом проблема, что как бы... Да.
А вот среди ваших героев все-таки Алексей Навальный вышел во многом из такого русского национального движения. В ваших разговорах с ним появлялась идея русской нации?
Да нет, я вообще не знаю. Мне кажется, это тот как бы националистический элемент, он как-то сейчас совсем исчез из риторики Навального.
Угу. Это правда.
Антимиграционных законов, в общем, они такие, мне кажется, в каком-то мейнстриме таком центрально-правых таких сил каких-то европейских, сейчас это много где принято. А так, в общем, не знаю, и я, и это то, что ему все время припоминает, как бы, либеральная
интеллигенция.
Ну да, но это ситуация отсутствия конкуренции политической и диалога, он уже человек обучаемый, как бы, и с ним же можно дискутировать, а где дискутанты?
Вот это мне самое обидное, что как бы вот те, кто могли бы с ним дискутировать, они просто воротят нос.
И
вот
они воротят нос и осуждают.
Дико неправильная позиция.
Да.
Человек, в общем,
абсолютно
как раз открыт, мне кажется. Да. И он обучаем, как мне кажется. Может быть, я, конечно...
Мне тоже кажется, что он обучаем. Что если бы была действительно реальная дискуссия, реальное обсуждение...
Бы, да, если бы интеллигенция его поддержала, хотя бы частично... Да.
Ну, это как жупил вот то, что его...
Это,
там,
да, это действительно, это отдельное, отдельное, да, то, что дискутировал с Гиркиным. Вот этот вот раскол Навального и интеллигенции, он тоже... Вот, мне кажется, что он тоже из-за вот этой сословности. Мы все время даже вот этой Екатерина Осовская говорила, что мы не хотим сословности. А мы все время складываемся в эту сословность, потому что интеллигенция тоже по сословному принципу
вот
не поддерживает Навального.
Интеллигенция, я уже не знаю, как назвать этот феномен. Да.
Образованщина.
Это образованщина, да. Она же, конечно, она вот самовоспроизводится со всеми своими комплексами, страхами и противопоставлениями другим и ориентацией на саму себя. И между ней и остальными, там же от нее услышать, что народ, не хочу произносить это слово, нормально. То есть никаких движений в сторону представления об общем благе, о солидарности. Это скорее там вот в этом протосреднем классе возникло, да, через благотворительность, волонтерство там и так далее. Какое-то представление о другом человеке, живущем в твоем обществе, о котором ты можешь,
Потому
помочь.
Что как бы, да, как бы это обидно не звучало, но интеллигенция, она возникала еще, начиная с Петра, начиная там с 18 века, 19-го, это сословие при власти, это сословие, кормящееся от власти. И трагически
обеспечивающие идеологию власти,
массы народа, да, но это как бы столичная история.
Да.
Затем уже и провинциальная, но в любом случае при
власти. А сейчас какой-то просто другой вариант ухода в нишу опять. Какие-то, как это было при Советском Союзе.
Ну да, так что Навальный в этом смысле остался изолирован.
Ну, я просто помню тот момент, когда он только появлялся со своими митингами, и мои знакомые, с которыми у нас общие взгляды, они просто... Ну, тогда Боровой еще была... Господи, как ее... Умерла.
Новодворская?
Новодворская. Они тогда противоположный митинг организовывали против Навального, помните? Это было давно. Но была такая вот коллизия, что мы не пойдем к этому вот типа фюреру с такими замашками, и что это страшно, и это было у людей вполне как бы, которые потом, в общем, поменяли. Он меняется,
конечно,
и отношение к нему меняется, это самое главное. Вот сейчас вопрос, какую он повестку дня удержит, и предложит для вот как бы той части людей, которые действительно ориентированы на него как на сильного политика. Он сильный политик все равно.
Ну вот в последние 5 минут
В
отсутствие политики. Ну да, единственный политик, человек, который из себя воплощает современную российскую политику. У нас буквально 5 минут осталось. Все-таки хочется какой-то такой больше, более позитивного выхода, тем более, что герои фильма «Андрей» – это люди, нацеленные на будущее. Я пытаюсь найти, пытаюсь сформулировать, где могут быть точки выхода из вот этой всей, так сказать, всепоглощающей и самовоспроизводящейся матрицы, вот этой вот сословности. Где может быть новая точка сбора этих ребят?
Сложный вопрос.
Для всех.
Уже на Западе? Уже там, оттуда?
Нет, я не думаю.
Ну, это размывание.
Да,
это размывание. Возможно, в перспективе, потому что сейчас, в общем, ситуация у нас на глазах стремительно меняется, там, в результате санкций. Вообще непонятно, что будет.
Ну, тут маховичок раскручивается
с бешеной скоростью.
Да, да.
И предполагать, что как бы это очень скоро скажется на жизни населения, легко. И, возможно, может быть, вот эти все-таки там Волоколамск, там Кемерово, другие эти свалки, какие-то локальные протесты, реновация, молодые. То есть в чем все время проблема? Что это никак не...
Нет точки не, сборки.
Нет точек сборки, нет, это не объединяется. Хотя они, даже сами дальнобойщики, мужики такие, да, которые вроде и разговаривают, наверное, только матом друг с другом разговаривают, но поразительно было от них впечатление, что они через какое-то время они начинают формулировать, они все понимают.
Да, они отлично
понимают. отлично все понимают, они отлично все могут сказать, просто у них нет такой возможности. И поэтому нужны какие-то площадки. И вот если эти площадки, и в этом смысле тут на Навальном лежит какая-то ответственность,
конечно,
за то, чтобы
конечно.
Большая, за то, чтобы создавать.
Мне кажется, что все вот надеяться на то, что там вот как бы что-то грохнется, здесь, там западные санкции, это... То есть, как бы, мне кажется, все равно...
Нет, это не надежда.
Поскольку смотрят нас, наверное, как раз вот представители какой-то там либеральной общественности, в том числе та самая интеллигенция, мне кажется, что вот разговор сейчас идет с ними, я думаю, в основном. Как раз, мне кажется, вот важно призвать их все-таки как-то, ну, преодолеть этот скепсис. И если есть какие-то политические фигуры, которые готовы взять на себя эту ответственность и что-то менять, то все-таки, мне кажется, надо им научиться доверять. Иначе просто, ну, Путин будет править бесконечно.
Может быть, это самое важное, потому что
да,
действительно
это
состояние
говорит,
среды...
Навальный все время говорит, что вот главная проблема – это не коррупция там и не Путин, а именно вот неверие.
Состояние среды, которое уже не верит, которое уже забило.
Этот воровал, этот значит не воровал, значит будет воровать.
Это и простые люди так говорят, но это воспроизводится.
Синдром, вот этот много раз говорил, синдром выученной беспомощности.
Да.
Потому что люди уже даже сами не видели, сами не сидели, их лично не расстреливали, но вот это...
Для
вот, да, Андрей, очень точно вы рассказали, как родители себя ведут, которые боятся даже говорить с вами. Вот. И вот эта вот выученная беспомощность и выученный страх, передавшийся...
Это в каком-то смысле не изменилось с советского времени, хотя советский. Брежневские времена
ушло. Оно ушло в 90-е.
Путин очень ловко это вернул как-то.
Оно вернулось правильной риторикой, правильными движениями. Оно
это родители. У детей, мне кажется, этого нету. Я это с большой радостью наблюдаю, вот, скажем, у нас в высшей школе экономики. Экономики во многих студентах, особенно более молодые вот лицеисты лицея высшей школы экономики, ребята, с которыми я общался, они меня своей вот этой незашоренностью, какой-то невероятной вменяемостью, трезвостью. Это было одним из главных открытий прошлого года.
А видели, как они общаются в фильме, когда к ним приходят эти эшники бесконечные с обысками, или там менты их
пытаются там принять. Да, это то, что раньше делали единицы, они это все уже как бы понимают.
Так они с ними, они разговаривают, у них вот чего в них точно нет, это страха.
Да.
То есть они их презирают в этот момент, потому что они понимают, что они занимаются какой-то фигней.
И там есть движение в сторону человеческого достоинства.
Абсолютно.
Что, конечно, очень важно, потому что люди, которые боятся, они как бы, конечно, с ущемленным достоинством живут. А это другая ситуация. Но очень важно, чтобы их поддержали родители, учителя, педагоги.
Все те институты, которые распались.
Да. Собственно, вот один из месседжей, который я бы хотел заложить в фильм этот, это вот, собственно, почувствуйте, вот, что вот есть эти дети, почувствуйте некую ответственность за них. Что,
я почему-то вспомнила, как когда начался Майдан, уже как бы еще до этих трагического разгона, как украинцы обращались к русским тогда, говорит, Россия, вставай. И в первый момент, это потрясающе было совершенно, и в первый момент наши данные показывали, что люди прекрасно понимают, что там происходит. Что это против коррупции, что это против Януковича, там 56% вообще понимали смысл этого протеста.
Пока не включились.
Но как быстро их задавила эта пропагандистская машина, а, собственно, которая опирается на их эту выученную беспомощность и страхи.
Завершая этот эфир, хочу сказать, что в прошлом году в России не случилось повторение 1917-го. Видимо, в этом году также не случится повторение 1968-го. Да, не 100-летний юбилей, не 50-летний. Но, тем не менее, есть молодые люди. Есть то новое поколение, поколение без страха, о котором сделал свой фильм Андрей Лошак. И мне кажется, что оно не исключение, что оно будет все больше становиться нормой. Потому что нормально состояние для юности – это не конформизм, а протест. Какая бы ни была политическая система – путинская, антипутинская, российская, западная – если ты молод, ты должен протестовать. Это твое естественное состояние – критика и нонконформизм. Так что с надеждой на протест, надеждой на молодых людей, которые все шире и шире выходят в жизнь, закончим этот эфир. Благодарим наших гостей – Андрей Лошак, Наталья Зоркая, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на телеканале «Настоящее время» и на радио «Свобода».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.